Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, «Под кровом преподобного Серафима». Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. Последующие 4 дня. Действие благодати. Передышка. После причащения Мотовилов получил на 3 или 4 дня отраду. Мука огня Гиенского закончилась. Однако опытный владыка понимал, что Мотовилов пережил еще не все муки, и что бес, в него вселившийся, чрезвычайно силен. Поэтому отчитывание все-таки продолжалось, ибо бес не сказывал своего имени. Отец Варлаам продолжал исповедовать и отчитывать Николая Александровича, добиваясь, чтобы бес, сидевший в теле Мотовилова, назвался по имени. Между тем, по прошествии нескольких дней началась новая мука. Описание этой муки делает сам Мотовилов. Немного времени спустя, сколько в точности не помню, а лгать на истину Божию и в неважном счислении дней не хочу, напал на меня такой нестерпимый холод, или лучше сказать лютый мраз, что я не только на горячей лежанке или печке легче, но даже и противу огня в печи горевшего, ставший никак не мог немало согреться. И что еще и того страшнее и страннее, что и самый огонь, как будто в отношении меня лишился своей огнепалительной силы и не мог немало сжигать плоти моей, студенее льда, охолодевший. Если бы я, например, клал на горящий огонь руку мою и долго держал оную над ним, то он не только не сжигал, но даже и не согревал немало ее, а только всю покрывал ее сажею. Сколь неопытен духовно был владыка Антоний, а такой муки, видимо, никогда прежде не встречал в людях. Поэтому он спросил Мотовилова: «Неужели это правда, что вас и огонь не жжет? Можно ли мне в этом удостовериться?» Мотовилов отвечал ему: «Очень можно, и это сущая правда, к несчастью моему, ибо я не могу не только гореть или согреться ни на мгновение, но не чувствую даже и тепла, прикасаясь к огню». И когда подали свечу, то Николай Александрович с 1/4 часа продержал руку свою над ней, и она не только не опалилась, но даже и не согрелась немало, а была холодна, как лед, и только вся покрылась сажею от копоти свечной. Этот нестерпимый холод продолжался двое только суток, в которые Мотовилов словно окоченел. Лишь Господь Бог милосердием своим помогал Мотовилову переносить это нестерпимое страдание. Эта Божья помощь была настолько явственна, что Мотовилов слышал тихий и любвеобильный голос, который разъяснял ему, что он испытывает на себе мраз лютый, вечного Тартара, ниже всех миров находящегося и ничем не согреваемого. Начало ноября, страшнейшая мука червя неусыпающего. Преосвященный Антоний благословил Мотовилова снова причаститься при чистых и животворящих тайн Господних, что он и сделал. После причастия Николай Александрович снова 4 дня испытывал на себе явные действия сладчайшей благодатной отрады. Однако после этого вновь началась мука. На этот раз самое страшное. Мотовилов пишет о ней. Это мука червя неусыпающего. Но это уже продолжалось только 1,5 сутки. А изо всем тем, это такая страшная мука. И во столько крат страшнейшая прежних 2 мук вечных же, но показавшихся мне легчайшими, противу этой последней, и до того ужасной, что при всей очевидной и ясно сознаваемой помощи Божией, подававшейся мне, каким образом я оную вытерпел, и до сих пор понять не могу. Эта мука страшнее всех мук на свете. И если она и в 1,5 сутки, или, вероятно, не более 50 часов продлившаяся, показалась мне так страшную, то какова же она будет в несветимой тьме кромешной, в отсутствии всякой помощи Божией и в безотрадной уверенности, что она вечная, ничем неутолимая. Представьте себе, что в вас кишат, как мошки, ползают, гомозятся, грызут вас во всех частях тела вашего и готовы сейчас же из всех отверстий тела вашего выползти наружу миллионы червей, чтобы покрыть всю поверхность плоти вашей столь же разнообразными, но более лютейшими муками. Ибо хотя и видимы для глаз и осязаемы руками, но без всякой возможности хоть на мгновение от них избавиться. Вообразите, что все, к чему бы вы ни прикоснулись, все в одно мгновение, несмотря на то, что до этого времени ничем не было вредимо, а тут закишит видимым образом осязаемыми, но вами лишь одними видимыми и осязаемыми червями, так что вам ни пить, ни есть ничего невозможно. В противном случае принуждены будете и пить, и есть лишь одних этих вечных и ничем уничтожиться не могущих червей. И вы получите только слабое и отчасти познаваемое понятие о том, что это такое мука вечного неусыпающего червя, и что я претерпел в эти должайшими многих столетий, показавшиеся мне, 1,5 сутки или 50 часов времени, и едва ли более. Потому что и тут я едва не умер с голоду, потому что мне вовсе ничего нельзя было ни пить, ни есть, от ужаса и омерзения, и неизъяснимой тошноты, не удовлетворявшейся рвотою, ибо сколько сама по себе рвота не тяжка для человека, а в этом бедствии и она могла бы почесться желательнейшую и сладчайшую отрадою. Таково-то будет в вечности страшное мучение этого червя неусыпаемого, сказал мне прежний священно-тайный, всегда отраду приносивший мне голос благодетельного невидимого существа, присущего тогда мне и все страдания мои подробно мне объяснявшего. И только у высокопреосвященного Антония после этого мучения нашел я первую пищу без червей, поданное мне им яблоко со словами «совершишеся». не горюйте же. Господь помилует вас. Но когда он открыл мне о том, что вам неминуемо предлежит все это вытерпеть, испытуя подробно на себе самом все эти муки, то я смутился и подумал, как же это будет, и выдержит ли все это человек на земле? То Господь отвечал, выдержит. От человека невозможно, но от Бога вся возможна суть. Я так создал Мотовилова, что он выдержит все, и не это еще, ибо он сотворит всю волю мою, вся хотение мое исполнит, и тогда я благословлю его, и, благословляя, возблагословлю и умножу милость мою с ним, так что все удивятся милостям моим к нему, и тогда-то сбудутся и твои слова, говоренные тобою ему по внушению святителя моего Митрофана о милостях моих, обещанных ему тобою. Я, продолжал, говоря со мною Высокопреосвященный, дерзнул вопросить, неужели есть еще что-нибудь и этих трех мук вечных страшнейшее? Есть, отвечал Господь, но и это все меня ради вытерпит Мотовилов, ибо я положил на него руку мою, и десница моя совершит в нем все, что отец мой благосоизволил, и во всем том поможет ему Дух Святый, от Отца исходящий и во мне пребывающий, и ради заслуг моих пред Отцем моим небесным, за спасение мира, подъятых мною на себя страданий моих, в мире посылаемый по умолению моему его о том, как равночестного Богу Отцу моему и мне единосущим и единогосподственным с ним во всем и над всем. Что же это такое, дерзнул я спросить Господа еще, видя его такое милостивое ко мне благоволение? Увидишь, что, отвечал Господь, я тогда скажу тебе, ибо я не таю от тебя ничего из дел моих за любовь твою ко мне и к пречистой Матери моей. И когда вслед за сим начались уже явные страхования и явления бесовские, очевидно, в круг меня, то Высокопреосвященный Антоний стал дозволять мне чаще причащаться, иногда даже на третий день, по два и даже три раза в неделю, друг за другом, вкушать постоянно одни просфоры, из рук его собственных получаемые, и благословенные хлебы, от него же только мне подаваемые, пить во всякое время богоявленскую воду, а поутру натощак употреблять артус, в пищу прежде всякого съестного, по довольной части принимая его, куриться херувимским ладаном и переписывать все Евангелие от святого Иоанна Богослова, как преимущественно имеющего власть на уничтожение сил духа злобы и отгнание всякой бесовской прелести и зло коварных их злоухищрений, каковая благодать ему, как наперстнику и другу Христову, в особенности от Бога дарована. Начало ноября. Схватка с бесом. Недаром преподобный Серафим сказал, что жизнь Мотовилова будет состоять почти из одних чудес, которых хватило бы на жизнь многих и многих необыкновенных людей. В записках Мотовилова есть эпизоды, способные вызвать не только удивление, но даже и сомнение. В одно подобное сему время, когда я занимался перепиской святого Евангелия от сего евангелиста Иоанна Богослова, явился мне бес в полном митрополитском облачении в виде одного митрополита, в живых тогда бывшего, и стал грозно запрещать мне продолжать это занятие, и стал требовать, чтобы я вовсе он и оставил, а слушался бы его одного, потому что он такой-то митрополит и что он столько свят, что, подобно Христу Спасителю, будто бы дверями затворенными вошел ко мне. Я посмотрел на него, и признаки явной безблагодатности и закоренелой злости были на нем. Я перекрестился, но он все стоял и даже похвастался, что не боится креста. «Врешь», — отвечал я бесу, — «ты не митрополит такой-то, я его знаю, и тебя понимаю, что ты бес. Но не хвастайся же, что ты не боишься честного и животворящего креста Христова. Вот же силою его-то, сокрушающего козни твои, и исчезнешь ты, окаянный». И не знаю, откуда у меня взялась смелость при привидении. Я встал с места, и, подошедший к нему, стал крестить его со всех сторон. Но когда он со страшным громом, треском, разметывая во все стороны искры, рассыпался в глазах моих, как ракета, то я так ужаснулся, что едва не умер от страха. И как в чем был, а это было часов в 11 ночи, так, несмотря на то, что ноябрь месяц был, и зима уже стояла на дворе, прибежал я к его высокопреосвященству. Ноябрь 1834 года. Исцеление по молитвам владыки Антония. Записки Мотовилова не только интересны как живое свидетельство веры и жизни Серафимова Служки. В них можно почерпнуть неизвестные факты жизни святителя Антония, этого все еще малоизвестного святителя-чудотворца, но прославленного церковью в лике святых. Интересно, какие средства употреблял владыка для изгнания беса из Мотовилова. «Что с вами?» – спросил меня Высокопреосвященный. Я рассказал все и просил перевести меня куда-либо в дом свой. Он отвечал: «С любовью готов сделать все для вашего утешения и успокоения. Но врагу дьяволу и в алтаре, и во время священнослужений дозволено действовать своей пакости и смущать даже служащих алтарю во время самой литургии. Так будет ли вам полно легче от этого? А молитесь лучше Божией Матери». И он дал мне тогда списать «Псалтирь Божией Матери», сочиненную протоиереем Московского Успенского собора и потом поисправленную немного в Троицко-Сергиевской лавре, и еще печатную молитву Божией Матери, так называемую «Большую Богородичную молитву», начинающуюся так: «Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, яко зачала еси плотью Сына Божия. Радуйся, яко Его в чреве Твоем носила еси, радуйся, яко Его родила еси, радуйся, яко Его сосцы питала еси», и прочее, и прочее. И сказал, что Царица Небесная не только архиепископу Фоте, но и ему самому лично обещала, что кто читает каждодневно и сколько может, чаще, сию молитву, тот всегда будет состоять под ее личным покровом, и она сама заступит его от духов злобы не только в жизни сей, но и в день кончины его, сама явится ему, и, взявши в пречистые руки свою душу его, сама защитит от миродержителей тьмы века сего, и в сопровождении ее, сонмом ангелов и архангелов, проведет к престолу благодати Вседержителя и Всетворца Бога нашего, и Бога Слова, Сына ее, Единородного, и Святого Утешителя Бога, Духа Святаго, и вовеки, как едино по Боге всемогущее, удостоит с ним и с нею вечно радоваться в невечернем дни царствия своего». Сказав это о чудной и всеспасительной молитве сей, Высокопреосвященный продолжал: «Отцу Варлааму скажите, чтобы он продолжал вас отчитывать и настоятельно требовать от беса, как имя его и кто он таков, и когда вошел в вас. И одновременно с сим тяжким явным бесовским на меня нападением, сверхпомянутых выше благодатных помощей, даваемых мне в подкрепление и утешение мое, и в защиту от столь жестоких нападений бесовских, приказал он во всех церквах совершать особенные за здравие болящего боярина Николая якотении и молитвы, особо на предмет сей святою церковью установленные. И вот, наконец, на 12-м отчитывании бес отвечал, но при страшном плаче, который сначала почтен был мною за мой собственный плач. Но силою отчитывания и по действию благодати Божией увидал я сам в себе, что это не я плачу сам, но плачет во мне иное и несродное с человеком существо, произносящее следующие слова. «Я целый век мой был несчастлив. Сюда пустил меня сам Бог, и тут выгоняют. Я Аббадона, который будет жить в Антихристе. Что же тут еще вспрашивать меня, когда и как я вошел в него и что делал?» Митрофан сказывал ему, Антонию, «Все, что же еще ему надобно от меня?» Сверх того, еще прибавил к тому бес, что он меня три раза хотел утопить в Черном озере в Казани и в четвертый раз вогнать в атамана разбойников. Да Мария, разумея под сим Божию Матерь, помешала ему в том, когда троекратно в сиянии огня небесного являла мне икону свою в темную глухую ночь над Черным озером и невидимую силою отталкивала меня от берега над озером, с которого хотел я бросаться в глубину озерных вод, и когда говорила мне от образа своего, что она всегдашняя моя заступница, и в четвертый раз, когда являлась сама лично вся, в полноте своего тридневно, из мертвых воскресшего, всеполно благодатного триединого существа человеческого, преснодевственного, окончательно сказала, что Господь всецело отдал ей власть и силу надо мной бедным и недостойным велико неизреченных милостей ее, и что только ее единственным заступлением я был исхищен от всеистребительных злоухищрений. На следующий день обетование. Когда же все то передано было отцом Варлаамом и самим мною, его высокопреосвященству, архиепископу Антонию, то он на другой день после этого сказал мне, «А я опять видел святителя Митрофана и говорил с ним о вас, и вот по какому случаю. Когда отец Варлаам и вы мне все сказали, о чем бес объявил сам о себе вам, то я подумал, что же это значит такое, что святитель Митрофан столько свят, как мне достоверно и яснее многих уверено и изъяснено от Бога, и такую великую силу на изгнание бесов имеет, а бес и после 12-го отчитывания не выходит из Мотовилова, что же это значит? Неужели святитель оскудил силою благодатную, или бес столько силен этот, что и сила дарований Духа Святаго как бы недостаточна на изгнание его?» Чего, однако же, ни в том, ни в другом случае быть не может. Так, недоумевая, задумался я о том, что же бы такое значило это. Увидел я святителя Митрофана. «Как ты чуден для меня, — сказал он мне, — сам все можешь сотворить так же, как и я, и знаешь, что и тебя так же бы послушал скоро Бог и мгновенно бы изгнал беса, если бы по смирению твоему не отклонял ты от себя дело сего, а все-таки думаешь, отчего я не изгоняю беса? Неверствию не могло и не может быть во мне места, ибо я давно пришел пределы земные, и теперь лицом к лицу зрю его, яко же есть. А что было отчасти, то давно миновалось, и по благодати, данной мне от Господа Бога, мне бы стоило только дохнуть на беса, его бы не было в Мотовилове. Но провидению Божьему благоугодно было самому допустить Мотовилова до такого страдания, согласно видам своего недоведомого и ангелам Божиими промысла. И вот он, Мотовилов, страждет по воле Божией, и это страдание его есть прежде смерти смерть, прежде аду ад, прежде вечной муки мука. Но и за всем тем это не в пагубу, но во спасение, потому что про грешника даже коринфского, когда, хотя он прямо за грех свой казнен, был подобным состоянием, хотя и сказано предать душу его сатане во измождение плоти, но и тут прибавлено и то, что да дух его спасется в день Господа Иисуса Христа. Так тем более Мотовилов, страждущий по воле Божией святой и всегда во всех путях своих сведений, всецело непорочный, праведный, истинный, благой и всеспасительный всем человеком, не на пагубу отдан ему. Может быть, он и долго еще страдать будет, хотя уже и не так явно, а внутренно, тайно и невидимо для других и для посторонних, но для него ощутительно и тягостно. Скажи ему, что для многих подобные страдания оканчиваются только смертью одною, однако и это не есть кара Божия и отчуждение Божие спасение, но паче – милость Божия и взыскание его нас погибающих в свою вечную, его божественную милость, ибо двух казней нет, и приемлющие по суду Божьему здесь на земле злая, и благодушно терпящие это страшное, прежде смерти адское мучение, не только не погибают, но еще и венцов небесных сподобляются, и приумножением славы небесной вознаграждаются. К ним-то по преимуществу относятся слова святого апостола: «Блажим терпящие, страдания Иовля слышасте и кончину Господню видесте». И хотя Иов, видимо, на гноище сидел, и стражда люти укоряем был от других и от жены своей, но ему, Мотовилову, скажи именем моим, что Господь Бог назначил ему страдать этими внутренними болезнями его до самого открытия мощей святителя Тихона Задонского, и что до тех пор он не может получить никакими средствами от этих внутренних страданий его избавления. Так пусть ждет открытие мощей святых, и тогда его Господь Бог помилует.
Мы читали для вас страницы книги Владимира Мельника «Николай Мотовилов. Под кровом преподобного Серафима».Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Мотовилова и адресованы широкому кругу читателей. Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным опубликовании такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя». А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Я, к сожалению, не имею регулярного образования, систематического, научного. Я человек сельский, простой. Я учил немецкий язык, но так его и не освоил. Хорошо. Только отдельные слова, отдельные мысли, и помню даже строчку из фразеологического словаря немецкого языка. Мне очень нравится выражение «андершпице». Буквально перевод простой. На вершине, там на самой острие иглы. Но смысл у немцев, я вот не помню, какой здесь смысл. Он не буквальный. Но я не специалист ни по немецкому языку, ни тем более в таких трудных вещах. Но мне просто в голове, мне такая есть смысл, хочу ее передать. Эта вершина, которая бывает... От нее очень много значит. Что я имею в виду? Когда мы учились в школе и ходили в походы, как и полагалось в школе, нам велели купить компас и с компасом уметь обращаться. Если заблудился в лесу, то надо по компасу узнать, где север, а где твой поселок или твое село, где ты живешь, как тебе выйти из леса. Их они были очень недорогие, продавались в любом магазине. И у каждого школьника был свой компас. И у меня был свой компас. Это стрелка, которая на острие, в коробочке кругленькой, на этом острие стрелка качается, но чтобы она раньше времени не испортилась, ее специальным маленьким рычажком нажимают на эту стрелку, и она к стеклу прижимается и на игле не находится. Она таким образом защищена от постоянного вращения, чтобы она не вышла из строя слишком быстро. И вот когда надо сориентироваться в лесу, то ты этот рычажочек тянешь на себя, стрелочка повисает на острие этого прибора, и уже она выбирает север, там, где никаких нет аномалий, никаких-то разных, в нормальном, простом нашем пространстве нашей средней части России, совершенно на Урале там, может быть, всякие колебания, и ближе к полюсам тоже колебания магнитного поля, а у нас четко показывает на север. И ты сразу думаешь, ага, здесь север, здесь восток, здесь это, я пойду туда. Вот Андершпице мне представляется, что вот эта иголочка наверху, которой там бывает флажок, когда ветер дует, поворачивается флажок или что-то еще, на вершине какого-то сооружения в городе, так и в жизни бывает, как у компаса, так и на вершине человека, когда он принимает решение, он может ходить прижатым, как эта стрелочка, к стеклу. И кто хочет посмотреть, где север, где нет, если он на стрелочке не повисает и не показывает подлинный настоящий полюс, где север, то это никому не нужный предмет. Так и верующий человек может не указывать постоянно на север. В данном случае я могу сказать, там, где Бог. Господь, Бог наш, Иисус Христос, святая и живоначальная Троица, там, где вера, там, где Господь. И что происходит в жизни у человека, у любого человека? Все нормально, все спокойно. Он спокойно живет, спокойно трудится, а потом вдруг раз, и у него земля из-под ног уходит. Хорошее выражение русское народное, и, можно сказать, пословица такая. Что с тобой случилось? Все, у меня как земля из-под ног ушла. Что происходит? У меня вот это, что мне делать? Я не знаю. А это как раз и есть то самое на острие иглы повисание в пространстве. И человек имеет возможность выбрать. Или ты показываешь стрелкой, к Богу ты идешь. Или ты не хочешь указывать это, и соглашаешься, и компромисс ищешь, и соглашаешься кривить душой, и ради или спасения своей жизни, или своей карьеры не показывать, не повисать на этой стрелке, когда земля ушла из-под ног. Тебя, когда арестовывают, это и есть повисание. Земля из-под ног ушла. Ты, если ты нормально намагниченная стрелка, если ты, твоя обязанность указать северный полюс, показывай даже до смерти. Иначе ты никому не нужен, и надо этот компас выбросить. Он не работает. Вот так и у святых. И Александр Михайлович Тобировский, имея возможность блистать, делать карьеру, слушать аплодисменты студентов, которые его любили и его слышали и слушали всегда, мог бы выбрать совсем другое. Но он, воспитанный в сельских условиях, в селе Маковееве, с отцом, который верующий был, конечно, и вокруг люди верующие, он выбрал эту участь — вернуться к отцу, служить просто на приходе, подавать кадила, читать. И не скоро он стал священником, а только лишь в 1923 году, когда ему было 42 года уже, он стал священником. Почему? Отец его умер, и там не оставалось, как быть, священников нет. И он стал священником и в 1924 году настоятелем. И там он служил 11 лет, когда ему исполнилось уже 56 лет. 11 лет служил там. Какие воспоминания о нем. Во-первых, он получил не только лишь звание экстраординарного профессора, но он еще и получил Макаревскую премию за свое сочинение. Это было очень авторитетно. Сейчас авторитетно, тогда было очень авторитетно. Лауреат Макаревской премии. И вот он служил в самом простом селе, там, где рабочие пролетарии и простые крестьяне и крестьянки. Что сохранилось? Детали сохранились. Буквально мельчайшие детали, неподробные. Семен Нестерович, наш алтарник, рассказывал, он когда выйдет проповедь, говорит, то выходят все мужики и рабочие, выходят на улицу, у них как раз хватает те, кто курит. Пока проповедь говорят, люди накурятся, свои цигарочки свернут и курят, потому что все равно это очень долго будет говорить, и никто его ничего не поймет, что он там такое скажет. Печально. Но что делать? Он ученый. Он был в духовной академии, там, на хорошем счету. Как же? Второе, что о нем говорят, он как встанет перед престолом, как скала неподвижный, с места не сойдет, он перед Богом стоит. Вот такая у него была сила, мощность, убеждение, молитва о том, что это такое великое священнодействие, которое совершается в храме. Третье. На голове у него блистала митра. Он получил ее 3 октября 1934 года. Рязанский архиерей и уминали. Архиепископ Масловский наградил его ношением митры, потому что все остальные награды уже были ему даны за то, что он пошел служить простой сельский приход и служил до 100 чтимо и по-настоящему. Это замечательно. Конечно, долго бы это не могло продолжаться, когда вокруг арестовывали одного за другим. В 1935 году арестовали отца Александра Орлова, и он уехал на Соловки. А отца Александра Дубровского пока еще не трогали. Но в 1937 году, 26 сентября, приехали и его тоже арестовали. Отвезли в тюрьму, потом в Рязань. Допросы, листы сохранились. Он спокойно, твердо, четко отвечал, никого не оговорил, никаких не было причин не для того, чтобы его расстрелять. Просто он твердо, четко отвечал на вопросы. И больше того, 2 раза его допрашивали, и полное молчание, и что дальше. И он сам написал: «Я требую представить мне обвинение». Он как профессор требовал четкости в этом вопросе. «Пусть меня обвиняют, я буду защищаться». И пришел человек, который выслушал, его претензии записал. Это был 3-й его допрос. И никакого ответа не последовало. И 10-го по старому стилю, а 23 декабря по новому стилю в 1937 году он вместе с еще 5 священниками и множеством мирян из вокруг нашего и Касимова, и Гудзи Железного, и вокруг Маковеева, какие бальчики были, и миряне, замечательные, активные церковники, он был расстрелян. Только 4 женщин помиловали не совсем, а отправили их в лагерь. Их не расстреляли. А остальные из 27 человек, которые были по этому следственному делу, их всех расстреляли. Где его могила, отца Александра Туберовского, неизвестно. Он в Рязани был расстрелян, а там те люди, которые были в этот год расстреляны, были похоронены, как говорят местные искатели и почитатели мучеников, на окраине кладбище в Общескорбященской церкви города Рязани, в общей могиле, никому неизвестно именно в каком конкретном месте. Долго в духовной академии сохранялся памятник, отделанный мрамором, и там было написано А.М. Туберовский, профессор Московской духовной академии, но года кончины его не было. Сейчас памятник разобран в связи с тем, что будет его реконструкция, и, может быть, восстановление будет, может быть, нет, а было бы очень приятно и хорошо, чтобы все-таки память о профессорах этих сохранялась, память почившим наставникам. Вот что хотелось сказать о этих двух мальчишках. Никто не думал, даже никто не мог предполагать, что они станут святыми. Даже если бы им сказать, они сказали: «Вы что, мы? Чтобы мы были святыми?» То не надо смеяться над нами. По поводу отца Александра Орлова, который был духовником блаженной Матроны. Его арестовали, отвезли в Соловки. Но ведь можно было бы, это же не один год, не два, а целых 5 лет. Он мог тоже сказать: «Слушайте, а за что меня? Я что, профессор духовной академии? Кто я такой? Я простой сельский поп. Почему вы меня, за что вы меня держите? И чем я вам мешал?» И он мог бы сказать: «Вы уж извините, как говорится, я отказываюсь от Христа, я хочу нормально трудиться, не хочу больше заниматься тем, чем я занимался, меня отпустите». И получается, что у него тоже были эти моменты, когда из-под ног земля уходила, и он повисал, как магнитная стрелка компаса, повисал и выбирал, что показать в сторону Бога, Господа Иисуса Христа, там, где север с большой буквы, который притягивает магнитные стрелки, там, где Бог. Или сказать, что нет, может быть, и в другой стороне я как-нибудь освобожусь, как-нибудь я потом покаюсь перед Богом, и все. Нет, он ведь тоже до конца выдержал все, что выпало на его долю из заключения и с большим трудом, и освободился, очень недолго прожил. Хочу добавить, что собирали документы, обращались к рязанскому архиепископу Симону, тогда был, представили документы на том, что вот лежит наш священно-исповедник, лежит рядом с Покровской церковью, с восточной стороны, и так как он был в заключении, и как он пострадал, как он священно-исповедник, можно его назвать, и представить его к прославлению. Его представили к прославлению, и он был прославлен в 2000 году на юбилейном архиерейском соборе. Он был назван святым, и его останки могут быть названы мощами святыми и писаться иконы, образ его. И это произошло в 2001 году. Тоже после собрания необходимых документов была получена резолюция святейшего патриарха Алексея II о том, чтобы можно было поднять его святые мощи, что и произошло в конце августа 2001 года. Это было очень памятное событие, о котором можно отдельно сказать. Мощи были подняты, и потом торжественно на Покров, на храмовый праздник приехал митрополит, тогда уже митрополит Симон, и было торжественное прославление мощей, и положили их в сделанную хорошо раку, сень над ней поставили, и он сейчас лежит в храме, к которому можно подойти к мощам и поклониться, приложиться и помолиться ему, как священно-исповеднику. Отца Александра Туберовского мощи, конечно, их невозможно найти. И сохранилось только лишь рядом с храмом часовня, которую построил отец Александра. Туберовский своему брату, протоиерею Сергию, который служил где-то здесь, в Касимовском районе, служил, у него было много детей, и он скончался и был похоронен здесь, и здесь его брат лежит к юго-востоку перед храмом, красивая каменная кирпичная часовенка, это сложенная отцом Александром Туберовским. Вот такие замечательные и такие прекрасные, чудные два святых в Маковееве, которые тех, кто хоть немного интересуется, они будут помогать, если им молиться и почитать их подвиг. Это подвиг очень большой. Сохранилась фотография. Дочка отца Александра Орлова мне отдала драгоценную фотографию. Фотографию друга своего отца, отца Александра, тогда он же был Александр Михайлович Туберовский, фотографии 1908 года. Это обычные фотографии, которые делали студенты или какие-то, как вот визитная карточка такая, небольшого формата. Там изображен Александр Михайлович в мундире еще студенческом, но уже он был преподавателем Калужской духовной семинарии. И на обороте этой фотографии замечательная надпись, на основании которой я и пытался воспроизвести, как они бегали, как они вместе росли, как они в одном селе находились и радовались, не зная, что они станут святыми. Надпись такая: Александру Васильевичу Орлову, бывшему в кавычках Сане Диаконову, кавычки закрываются, от, кавычки открываются, от Сани Попова, то есть от Сани, который сын попа, от Сани Попова, кавычки закрываются, и дальше драгоценные слова. На память о золотом детстве и процветавшей в то время между нами дружбе. Александр Туберовский, 13 апреля 1908 года, точка, день Пасхи, точка, Маковеева. Вот это удивительно. Как удивительно. Родились, выросли, совершенно разные у них жизненные пути, дружба, и потом оба стали святыми. Только один лежит в храме, там, где рака мощей, а второй в Рязани, в неизвестной могиле. Но они могут помогать. Мы знаем, как они помогают. Когда поднимали мощи, то мы уже приготовили все облачение, необходимое для того, чтобы священного исповедника облачить. Камелавку, конечно, и все облачение, чтобы облачить мощи. А когда мы поднимали, мы увидели, что у него камелавки-то не было. У него простая скуфья. Даже не просто фиолетовая скуфья, простая черная скуфья на его голове. Он не заслужил даже фиолетовой скуфьи и камелавки. Мы с братом переглянулись и говорим, что делать. А потом подумали, а зачем спрашивать? Он святой, он священноисповедник. Как мы можем его чем-то украсить и что ему дать? Ему ничего не надо, он святой. И зачем ему искать какую-то скупью? Наденем мы камелавку ему на голову. Пускай в камелавке лежит. Мы так и сделали. И теперь у нас поэтому отношение к нему особое. То, отец Александр, мы тебе камелавку положили вместо скупи. Ты уж о нас помолись. Один молодой человек хотел жениться, а никак невест не получается. Он молился блаженной Матроне. А я ему потом сказал, А посмотри, вот лежит отец Александр, духовник Блаженной Матроны. Ты молись Блаженной Матроне, а потом еще и помолись ее духовнику, отцу Александру. У него, смотри, вот две колоночки над мощами позолоченные, старинные, а две, ну, какие-то... Надо сделать хорошие, заказать хорошие колоночки и попросить, чтобы их позолотили, чтобы неудобно перед святым, чтобы не были очень простые какие-то деревяшки. Я говорю, потрудись, потом увидишь, что получится. Он потрудился, заказал эти колонки, их сделали золоченые, как по старину, такие, как и старые. Эти колоночки стоят сейчас там, где мощи лежат. А у него такая невеста Бог ему послал, и такие дети. Я ему не раз говорю, смотри, видишь? И Блаженная Матрона потрудилась для тебя и ее духовник. Не забывай это. Они никогда не оставляют без благодарности все, что мы для них сделаем. Как ты к ним относишься и просишь, так и они отвечают. Причем гораздо больше, сильнее, чем мы просим. Святые, вот трудно даже сказать, ребятишки, мальчишки, выросшие, святые два Александра. Молите Бога о нас, а мы вас чтим, помним и радуемся, что у нас в Маковеве есть такие святые, которые здесь родились, здесь выросли, здесь дружили и разными путями достигли славы в Царстве Небесном. Молите Бога о нас. Господи, слава Тебе!
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.